Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня вашему вниманию будет представлен звуковой журнал, посвященный 130-летию со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама. «В ком сердце есть, тот должен слышать время». Начало 20 века. Грядущий вихрь социальных потрясений, кажется, должен смести все. Но при грохоте оружия, русско-японской, Первой мировой, других войн и революций, музы не молчат. Кажется, можно увидеть, услышать, почувствовать, как бьются сердца поэтов, чьи стихи ворвались в наш век. Ворвались и едва ли забудутся. Серебряный век — это время ярких метафор, неустанных поисков глубинного смысла слов, звуков, фраз. Серебряный век — удивительно емкое слово, точно определившее целый период развития русской литературы. Это было время зарождения нового поколения литераторов, многие из которых покинули родину, многие погибли под жерновами революции, гражданской войны и сталинского террора. Имя одного из них – Осип Эмильевич Мандельштам. И уже тогда, в начале 20 века, Мандельштам знал, на границе миров, когда заканчивается одна эпоха и грядет новая, только сохранение культуры может спасти общество от деградации и гибели. Его можно любить и не понимать. Есть люди, которых Мандельштам просто раздражает. В его мыслях, в его поэзии, даже в его облике есть что-то царапающее, задевающее за живое. Отнестись к нему безразлично не удается. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в пантеоне отечественной литературы, отнести для него нишу – пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет даже простой могилы? Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, в темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор неузнаваемых с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачерпнуть. В памяти тех, кто знал Мандельштама, он остался образцом человека, мужественного исполнившего свой долг и потому никогда не утратившего чувства собственного достоинства. В этом убеждают его стихи, рожденные счастьем жить на земле, глубокими раздумьями о времени и человеке, трагическими метаниями в предчувствии настигающей его гибели. Осип Эмильевич Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве в семье кожевника и мастера перчаточного дела. Старинный еврейский род Мандельштамов со времен XVIII века дал миру известных раввинов, физиков и врачей, переводчиков Библии и историков литературы. Мать поэта была музыкантшей и ценителем русской классической словесности. Вскоре семья переезжает в Петербург, который стал для поэта родным городом. Детские воспоминания Осипа связаны с еврейским кварталом в Петербурге. Блеск столичного Петербурга очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропавшим кожами, с еврейскими деловыми разговорами. В столице Северной томится пыльный тополь, запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали, в воде и небу брат. Отец готовил старшего из трех сыновей, будущего поэта, в раввины, но мать хотела видеть своих детей другими. Насколько я понимаю, замечает в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам, мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачу и на курорты, выбирала для них лучшие гимназии, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обстановку интеллигентной семьи. Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900-1907 годах, одна из лучших школ тогдашней России. Здесь царила особая аскетическая атмосфера, культивировались возвышенные идеалы политической свободы и гражданского долга. В годы Первой революции 1905-1907 годов Осип не мог не заразиться политическим радикализмом. Происходящее воспринимается им как обновляющая стихия. Мальчики 1905 года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары, скажет он много позже, оглядываясь назад. Получив 15 мая 1907 года диплом Тенишевского училища, Осип пытается вступить в Финляндии в боевую организацию эсеров, но не принимается туда по малолетству. Обеспокоенные за будущее сына родители спешат отправить его учиться за границу. В 1907-1908 годах Осип слушает лекции на словесном факультете Парижского университета. В 1909-10 годах занимается романской филологией в университете Германии, путешествует по Швейцарии и Италии. Эхо этих встреч с Западной Европой уже никогда не покинет поэзию Мандельштама. В Париже в эти годы происходит внутренний перелом. Осип оставляет политику ради поэзии, обращается к интенсивному литературному труду. Увлекается лирикой Валерия Брюсова. В Париже Мандельштам знакомится с Гумилевым, ставшим его ближайшим другом и сподвижником. Именно Гумилев посвятил Мандельштама в сан поэта. Этому знакомству суждено было укорениться в 1911 году уже в Петербурге, когда Осип на вечере в башне Вячеслава Иванова впервые встречает супругу Гумилева Анну Ахматову. Всех троих объединит не только глубокая дружба, но и сходство поэтических устремлений. В 1910 году стихи Мандельштама впервые напечатаны в альманахе «Аполлон». Маковский вспоминал, стихи Осипа стали печататься в «Аполлоне» очень рано. В редакции его полюбили сразу, он стал своим. Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой. Какое сладкое лекарство, такое маленькое царство, так много поглотило сна. В его первых стихах ощутимо влияние поэзии символистов. Но с 1912 года Мандельштам – один из создателей акмеизма. Он часто бывал на собраниях цеха поэтов, где очень скоро стал первой скрипкой. Надежда Мандельштам вспоминала, Осипу повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Николай Гумилев очень рано и хорошо оценил стихи Мандельштама. В его поэзии окружающему хаосу противостоит мир культурно-исторических явлений, образов литературы и искусства. В десятые годы XX века – время, очень важное в творчестве Мандельштама. В эти годы он заинтересовался идеями Чаадаева и принял католическую веру – лютеранство. Переход в другую веру для него – переход в европейскую культуру с одной стороны, а с другой нужен для того, чтобы продолжить образование в Петербургском университете на романо-германском отделении. Осип Эмильевич знал много иностранных языков – немецкий, французский, итальянский, польский, английский, древнегреческий и латынь. В 1913 году вышла первая книга стихов Мандельштама «Камень». В период до Октябрьской революции личная поэзия, лирика – основная тема в стихах поэта. Анна Ахматова вспоминала: я познакомилась с Осипом весной 1911 года. Тогда был он худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его увлечением. В полуворота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложно-классическая шаль. Еще одна женщина-поэт оказала большое влияние на творчество и жизнь Мандельштама. Это Марина Цветаева. С ней он познакомился в 1916 году. Его будущая супруга Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала: «Дружба с Цветаевой сыграла огромную роль в жизни Осипа. Цветаева подарила ему свою дружбу, как-то расколдовала его». Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже известным поэтом. Не отдавая себе полного отчета в значении революции, он, тем не менее, решительно ее принял. Илья Эренбург писал: «Мандельштам один понял пафос событий. Мужики голосили, а маленький хлопотун петербургских кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории, прославил безумие современности. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля». В этой характеристике схвачено основное – понимание революции как величайшего события истории. Анна Ахматова писала: «Душа его полна всем, что свершилось». Осип один из первых стал писать стихи на гражданские темы. В 1919 году Мандельштам приезжает в Киев. Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города подвой обезумевших людей. И в это же страшное время он знакомится с Надеждой Хазиной. Судьбе было угодно, чтобы Осип и Надежда столкнулись, обратили друг на друга внимание, и из воспоминаний Надежды: «Мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали 1 мая 19 года». Они полюбили друг друга, хотя тот 1 мая остался у Осипа и Надежды как день свадьбы, но никакой свадьбы у них никогда не было. Они просто купили возле Михайловского монастыря 2 грошовых колечка, причем на руки их не надевали. Осип носил свое колечко в кармане, а Надежда на груди, на цепочке. Это шуточное обручение связало их прочным союзом, который выдержал бедность, бесприютность, жестокое гонение властей. С марта 1921 года они не расставались до 2 мая 1938 года, дня его последнего ареста. Осип Эмильевич любил жену невероятно, неправдоподобно. Когда она болела, он не уходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал ее от себя ни на шаг, не позволял работать, просил ее советов о каждом слове в стихах, бешено ревновал. «Я наравне с другими хочу тебе служить, от ревности сухими губами ворожить. Не утоляет слово мне пересохших уст, и без тебя мне слово, горячий воздух пуст». Стихи «Поры войны и революции» составляют у Мандельштама сборник «Тристия». Книгу «Скорби», впервые изданную в 1922 году и переизданную под названием «Вторая книга» в 1923 году в Москве. Цементирует книгу тема времени, грандиозного потока истории, устремленной к гибели. И эта тема станет сквозной во всем творчестве поэта вплоть до последних дней. Внутреннее единство Тристия обеспечено новым качеством лирического героя, для которого уже не существует ничего личного, что не причастно общему временному потоку, чей голос может быть слышен лишь как отзвук гула эпохи. Я знаю, с каждым днем слабее жизни выдох, еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют.